Дмитрий Наркисович Мамин, сибиряк, верный раб. 1. Михайло Потапыч, а? Ну чего ты пристал-то, как банный лист, отвяжись. Эх, Михайло Потапыч, родной ты мой, выслушай. Какой я тебе, Михайло Потапыч, дался в самом-то деле? Вот выйдешь за ворота, и меня же остромишь. Взвеличал, мол, Мишку Михайлом Потапычем, а он дурак и поверил. Верно я говорю? Ведь ты чиновник, сосунов, а я никто. Все вы меня ненавидите, знаю. И все ко мне же чуть что приключиться. Выручи, Михайло Потапыч. И выручал. А кого генерал по скулам лущит, да киргизской нагайкой дует. Вот тут и оно-то. Насквозь я вас всех вижу, потому как моя спина за всех в ответе. Мишка заврался до того, что даже самому сделалось совестно. Он оглядел своими узкими черными глазами Сосунова с ног до головы и удивился, что теряет напрасно слова с таким человеком. Действительно, Сосунов ничего завидного своей особой не представлял. Испитой, худой, сгорбленный, в засаленном, длиннополом сюртучишке. Одним словом, канцелярская крыса и больше ничего. Узкая, сдавленная в висках голова Сосунова походила на щучью. В горном правлении его так и называли «щучья голова». Да и сам он смахивал на какую-то очень подозрительную рыбу. Рядом с этим канцелярским убожеством Мишка выглядел богатырем, коренастый, плотный, точно весь выклеен из сыромятной кожи. Мишкина рожа соответствовала как нельзя больше общей архитектуре, скуластая, с широким носом, с узким лбом и какими-то тараканьими усами. Благодарные клиенты называли Мишку татарской образиной. «Да я с тобой и разговаривать-то не стану, слова даром терять», — равнодушно заметил Мишка, отвертываясь от Сосунова. «Тоже повадился человек, не знаю зачем. Вот выйдет генерал, так он тебе пропишет 2 неполных. Ничего, что чиновник. Михайло Потапыч, яви божескую милость, выслушай. 3-й раз к тебе прихожу, и все без толку». Вот привязался человек. «Ну, инговори, да только поскорее. Того, гляди, генеральша поедет». «Все скажу, Михаил Потапыч, единым духом скажу, дельце-то совсем особенное. Обманываешь что-нибудь? Вот сейчас провалится. Ты только послушай, что я тебе скажу». Сосунов осторожно огляделся и подошел к Мишке на цыпочках, точно подкрадывался к нему. Мишка еще раз смерил его с ног до головы и вытянул шею, чтобы слушать. Вся эта сцена происходила в большой передней генеральского дома, как в Загорье называли казенную квартиру, главного горного начальника, генерала Голубка. Передняя рядом окон выходила на широкий двор, чистый и утоптанный, как гуменный ток. В открытое окно, в которое врывался свежий утренний воздух, видно было, как в глубине двора, между двух столбов, стояла заложенная в линейку генеральская пара на отлет, и тут же 2 заседанных казачьих лошади. Кучер Архип и 2 казака оренбургской казачьей сотни сидели под навесом и покуривали коротенькие трубочки. У ворот генеральского дома устроена была гауптвахта с пестрой будкой и такой же пестрой загородкой. На пестром столбике висел медный колокол, которым делали тревогу, когда генерал выезжал из дому или приезжал домой. Между колоколом и будкой день и ночь шагал часовой с ружьем. В гауптвахте, низеньком каменном здании с толстыми белыми колоннами, дежурил офицер и солдаты специальной горной команды. Вся эта команда находилась в большой зависимости от Мишки. Он подавал знак в окно, когда генерал выходил на верхнюю площадку парадной лестницы с мраморными ступенями. Часовой делал условный знак прикладом ружья, и команда готовилась выскочить с ружьями, чтобы отдать на караул по первому удару колокола. Часовые не спускали обыкновенно глаз с рокового окна. «Знаешь, гадалку секретинью?» — шепотом спрашивал Сосунов. «Ну?» «Так вот я, значит, и толкнулся к ней как-то после Пасхи. У меня причина — стала начальником, из золотого стола вышла. С Угрюмовым, с ним самым. Поедом он меня ест и сосвету сживает. Того, гляди, подведет, а генерал в руднике законопатит, да еще на гауптвахте измором смотрит. Самый зловредный человек этот ваш Угрюмов. Относительно генерала ты правильно, но взяло меня горе». Такое горе, что и сна, и пищи решился. Вот я и пошел к секретине. Она в Теребиловке живет. Подхожу я это к ее избенке, лежу, извозчик стоит. Что же, не ворочаться назад? Я в избу, а там? Может, я ошибся. А только сидит барыня, платочком голову накрыла, чтобы лицо нельзя было разглядеть. А я ее все-таки узнал. Барыня-то ваша генеральша? Но, — изумился Мишка, и сейчас же ладонью закрыл сосунов рот. — Тише, ты аспид. Дело в том, что в этот момент на верхней площадке лестницы мелькнуло ситцевое платье горничной Мотьки, смертельного врага Мишки. Вот тоже подвернулась, когда проклятая... — Да ты не огляделся ли? — шепотом допрашивал Мишка. — Верно тебе говорю, вот сейчас провалится. И Мотька с ней была, только дожидалась генеральши за углом. Я это потом досмотрел, когда генеральша поехала от секретинии. «Да», — мычал Мишка, сразу проникаясь доверием к Сосунову и соображая свои мысли. «Ах ты, дошлый! Вот ведь узорил, а? Ну а дальше-то что?» «Ну как генеральша ушла, я к секретине. По первоначалу она все будто отвертывалась от меня, я к ней, а она спиной. Блаженная она, известна. А у меня уж со страхов коленки подгибаются, ей-богу. Хуже этого нет, ежели секретине к кому спиной повернется. Но у меня припасен был с собой на всякий случай золотой. Еще от бабушки-покойницы достался. Вынул я этот золотой и подаю секретине. Она взяла, да как засмеется. У меня опять сердце коробом. А она завертелась на одной ноге, машет моим золотым и наговаривает. Не в золоте твое счастье, не в золоте. А любишь ты золото, только напрасно любишь. А будет счастье, спрашиваю. Она опять отвернулась от меня, добыла из-под лавки корыта, взяла ковш с водой, щепочку и давай в корыто в воду лить, да щепочку по воде пущать. Больше я от него ничего и добиться не мог. Только-то. Напрасно только свой золотой стравил. Отдал бы лучше его мне. Ах, какой ты, Михаил Потапыч, слушай дальше-то. Как я после-то раздумался, так все и понял. Вот до ниточки все. Точно у меня глаза раскрылись, ей-богу. Вот я теперь 15 лет все добиваюсь в золотой стол попасть, и не могу. Она это и сказала, что мне не след туда попадать. Ты думаешь, я и зря золотой-то принес? Ну, а щепочки, которые она по воде спущала, обозначают, что ты меня должен на караван определить. При последних словах у Мишки даже руки опустились от изумления, и ему сделалось все ясно. Вот так секретинье, да и Сосунов тоже ловок. Как по описанному, так блаженно и отрезала. От судьбы, видно, не уйдешь. Да, и ловок Сосунов, нечего сказать. Даже словечко завернул «определи на караван». Легкое место оказать. Ну, а если секретиня сказала, так и на караване будет. Мишка слепо верил в судьбу. «Ну, чего же ты молчишь?» — спрашивал Сосунов. «Я тебе все сказал как на духу. О благодарности будь без сумления». «Ладно, ладно. Все, на счастливого». Мишка только хотел сказать что-то, как под окном мелькнула стриженная раскольничьей скобой голова в синем картузе. И Мишка указал Сосунову на маленькую дверцу под лестницей, где жил сам. Сосунов едва успел затвориться, как в переднюю вошел степенный мужик в длиннополом сюртуке и смазных сапогах. Михаилу Потапычу развязно проговорил он, протягивая руку. «Весело ли, попрыгиваешь?» «Не очень-то у нас напрыгаешь, Савелий», — уклончиво отвечал Мишка. «За вами где же угнаться?» Савелий красивыми темными глазами оглядел переднюю, мельком скинул наверх и, разгладив окладистую русую бородку, проговорил. Тарас Ермилович прислал узнать, как здоровье его превосходительства, и приказал кланяться. Обыкновенно, как завсегда. Сейчас генерал занят, и пустяками нельзя тревожить. Уже скажу, когда можно будет. Ну а как у вас, все дым коромыслом? Ох, и не спрашивай, Михаил Потапыч. Совсем даже ума решили. Сильно закурил Тарас-то Ермилович. А тут еще Ардальон Павлович навязался. Это тот, что в карты играет. Откуда он у вас взялся? А неизвестно. На свадьбе, как Поликарп Тарасович женились, он и объявил себя. Точно из-под земли вынырнул. А теперь обошел всех, точно клад какой. Тарас Ермилович просто жить без него не может. И ловок только Ардальон Павлович. Медведь у нас в саду в яме сидит. Так он к нему за бутылку шампанского прямо в яму спустился. Удалый мужик, нечего сказать. Все на отличку делает. А пить так впереди всех. Все лоском лежат, а он и не пошатнется. У нас его все даже весьма уважают. Который месяц теперь пошел, как свадьба-то ваша продолжается? Да уж близко полгода, Михаил Потапыч. О, горе душам нашим! Что только и будет, ума не приложить. Уж которые есть опасливые, так по добру, по здорову из города уезжают, потому как прямой зарез от нашей свадьбы. Оглянувшись, Савелий на ухо шепнул Мишке. Ночись один енисейский купец, Тураханов по фамилии Свина, сгорел. Но... Верное слово. Он и на свадьбу-то попал зря, проездом завернул.